Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях протоиерей Константин Головацкий, председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии, клирик Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга. Здравствуйте, отче.
Здравствуйте, Глеб.
Я вас очень попрошу, пожалуйста, благословите наших телезрителей на начало передачи.
Боже благословение, уважаемые телезрители.
Дорогие наши друзья, темы сегодняшней передачи мы обозначили такую: должен ли христианин, православный христианин, много знать? На эту тему мы и будем говорить с отцом Константином. Ну и, конечно, мы будем с нетерпением и с огромной радостью принимать и ждать ваши звонки по телефону в нашей студии в Петербурге. Телефон Петербурга 812, код города 812, телефон 667-72-44. Пожалуйста, звоните. Будем очень рады и признательны вам за ваши звонки и комментарии. Дорогой отец Константин, когда мы говорим о том, много ли должен знать христианин, сразу хочется задать вопрос, а вообще, что такое знание и что такое знание именно для православного человека?
Ну, думаю, что нужно открыть Священное Писание для того, чтобы в этом вопросе разобраться. И нам очень хорошо об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Вот. Ну, если вот суммировать эти мысли, да, которые мы в первом послании к Коринфянам находим, обнаруживаем, то, наверное, мы должны понять, что для христианина очень важно понятие такого божественного знания, которое противопоставляется апостолам знанию мирскому. И вот мы открываем в первой главе, читаем такие слова: «Погублю разум разумных». И апостол Павел ссылается на пророка Исаию, произнося эти слова, воспроизводит их. Там история была связана с тем, что во времена царя Иезекии находились люди, которые что-то советовали царю, какие-то мысли предлагали, вот, и они считались мудрецами. И таким образом вот, ну, свою мудрость они предлагали в качестве каких-то решений вопросов. А пророк возвещал божественное знание. И вот это знание, оно, ну, расходилось с теми мнениями, которые, человеческими мнениями, которые предлагали вот эти самые мудрецы. И апостол Павел, вот, опираясь на эти строки пророка, говорит о том, что христианин призван искать такое божественное знание, когда человеческая мудрость, мир не смог человеческой мудростью познать Бога и премудрость Божию, тогда Богу было благоугодно и родством проповеди спасти верующих, словом о кресте, который для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Вот такие строки мы читаем у апостола. И, наверное, вот это актуально очень для нас с вами, для современного мира, для нынешних поколений христиан и молодых христиан, когда мы говорим о знании, потому что есть знание мирское, да, и это знание сейчас, может быть, заслоняет все остальное для человека, да, вся информация, тот огромный объем информации, который сейчас современный человек воспринимает. Вот. Но есть знание, которое дается Богом, и оно, наверное, совсем другое. Да, и оно открывается Богом. Его невозможно как-то такое знание извлечь из какого-то другого источника. Да, невозможно достичь его какими-то средствами человеческих рассуждений, размышлений. Вот это знание мы черпаем из Священного Писания.
Но мы знаем о том, что вот сейчас, ну, во всяком случае, я слышал такие выражения, что нужно быть очень наивным человеком для того, чтобы представить себе, что мир сотворен за 6 дней. И более того, есть целые научные изыскания, каким образом доказать то или иное, например, главу из книги «Бытия», например, и казни, которые послал Господь, и сотворение мира и так далее. То есть там люди, знающие, что называется, ищущие знания мирского, пытаются таким образом, в принципе, узнать еще, что-то о происхождении мира. Но эти споры ведутся постоянно. И насколько вообще, в принципе, знание сегодняшнего мира может быть нам, полезно или вредно в нашей вере, в православной?
Продолжая с вами чтение послания Коринфянам апостола Павла, мы откроем другую главу и найдем такие слова, такие строки. «Знание надмевает, любовь назидает». Если так прочитать вне контекста эти слова, то может сложиться впечатление, что вообще в Священном Писании у апостола идет речь о том, что вообще знание вредно, что оно служит к тому, чтобы человек возгордился, чтобы он своим знанием так надменно оперировал, да, в каких своих целях манипулировал, может быть, да. Но это не так, потому что апостол говорит немножко о другом. И блаженный Августин, комментируя эти строки, он говорит о том, что знание, согласно христианскому учению, является неким таким инструментом для того, чтобы могла возрастать любовь. То есть эти вещи, знание и любовь, взаимосвязаны. То есть сами познания человека, то, что человек приобретает в качестве каких-то определенных познаний, да, в своей жизни, это должно служить каким-то более высоким нравственным целям. И возрастанию в любви. Оказывается, такая очень важная вещь. И если знание и любовь разделены, если знание не имеет такого значения, не служит возрастанию в любви, то оно является бесполезным и даже вредным. Об этом говорит блаженный Августин. И, наверное, сейчас, когда человек приобретает, может, познание для каких-то своих целей, он не всегда, наверное, задумывается о тех вопросах, насколько все-таки знание для него полезно именно в нравственном смысле.
Мы продолжим эту тему обсуждать сразу после телефонного звонка. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович, я звоню из Машковой. У меня такой вопрос, должен ли христианин знать тонкости духовной службы? Грем Борисович, пожалуйста, не путайте телефон.
Да, извините, пожалуйста.
Тонкости богослужения, да? Наверное, это очень хорошо, если у человека есть интерес к церковной традиции в самых разных ее проявлениях. И я думаю, что если углубляться в изучение богослужения и всех тех смыслов, которые заложены в нашей богослужебной традиции, то человек будет возрастать в любви и в духовной жизни. Это будет способствовать, потому что действительно и глубина восприятия знания священного писания заложена в богослужении. И есть даже раздел богословия, который называется литургическим богословием. И сейчас, в настоящее время, это может быть самое перспективное такое направление богословия, которое опирается именно на литургическую, на богослужебную традицию церкви. Из этого источника очень много можно почерпнуть для того, чтобы углубиться в познание божественных истин.
У меня есть такой вопрос. Вы каждый день общаетесь с молодыми ребятами, которые приходят к вам со всякими вопросами. Конечно, сейчас для большинства молодых людей самое главное – это что? Это высшее образование, это обязательно нужно закончить институт, университет, это даже просто как бы не обсуждается. И плохо ли это?
Ну, для части молодых людей все-таки, да. Наверное, высшее образование, потому да. что, ну, наверное, когда мы в Петербурге общаемся с молодежью и со студентами, естественно, что для них это является определенным приоритетом, но я думаю, что далеко не для всей молодежи это вот, ну, вот хорошее образование даже сейчас, оно является действительно таким, может быть, чем-то таким очень важным, потому что, ну, есть и другие какие-то интересы у молодежи. Но когда мы говорим, конечно, о студентах, да, это очень важно. Мы вот недавно проводили площадку образовательную на форуме Северо-Западного федерального округа Ладога. Это ежегодный форум, который проводит правительство Ленинградской области. И собирается там достаточно много молодежи, несколько сот молодых людей. И вот в этом году наша образовательная площадка «Духовное пространство Северо-Запада» собрала там молодежь из епархии Северо-Западного федерального округа. Ну, скажем, у нас были ребята из Архангельска, из Вологды, из Новгорода, из Карелии и так далее. Ну и, соответственно, из Петербурга и нашей Ленинградской области. И вот силами участников нашей площадки, на православной площадке, на этом образовательном форуме, был проведен опрос среди участников других площадок. Вот, там, собственно, ну, были представлены разные направления, и опрос был посвящен тем, какие вы ценности считаете наиболее важным сейчас для себя. И вот что молодежь нам ответила. Ну, первое, самая, может быть, вот такая важнейшая вещь для современной молодежи – это семья. Как-то, может быть, и неудивительно сейчас вот, для нас звучит, но потому что мы иногда думаем, что вот, ну, молодые люди, может быть, меньше об этом сейчас думают, вот, о будущем, о своей будущей семье, да? Тем более студенты. Но вот это так, и нужно, правда, сделать оговорку, что семья подразумевалась, может быть, это не только вот своя семья, да, и муж, жена, дети и так далее, а вот, ну, близкие люди. Могут, семья это включает в себя и родителей, и каких-то близких людей, и даже друзей. А это вот первая, самая верхняя строчка вот в нашем... в ответах молодежи на этот вопрос. А вторую строчку заняла такая вещь, ценность, как самореализация. И вот здесь как раз имеется в виду и хорошее образование, потому что для того, чтобы человек мог чего-то, ну, как-то реализовать свои возможности, свои способности в жизни, конечно, нужно получить хорошее образование, и вот молодежь это, конечно, отмечает. Всегда. Вот. А третья ценность у нас тоже очень порадовала, в общем-то, потому что, ну, это действительно очень такой, в общем, ну, позитивный взгляд. Это нравственные ценности. Сюда они включали и доброту, и честность, и порядочность. Ну, вот какие-то такие вещи, основополагающие, может быть, да, на основе которых можно, ну, вот, что-то созидательное в жизни совершать. Так что вот мы... видим, что и образование важное значение для молодежи сейчас имеет, но и другие вещи. Вот если бы это так действительно было на практике, да, и действительно молодежь, может быть, не только та, которая приезжает на хорошие образовательные форумы, вот думала таким образом, да, и такие для себя приоритеты обозначала в жизни, а может быть, и более все-таки широкий круг молодых людей, вот, ну, как-то это осмыслял, задумывался об этом, вот, то, наверное, много менялось бы к лучшему.
Вы представите себе, вот, ну, даже, скажем так, начало 20 века, и образование в церковных приходских школах было не просто знанием, только изучением закона Божия и Священного Писания, но это было знание, которое преподавалось вплоть до и математика, и биология, ну, и другие предметы. Вот представить себе, если бы мы представили себе сейчас образование в церковной школе, вот на ваш взгляд, что нужно было бы там изучать так, чтобы молодой человек получил полное образование и не было бы никакого страха за то, что этот человек получит образование, то, что называется, надменное?
Вы имеете в виду церковные школы?
Да.
Ну, все-таки я вот вернусь к своему такому посылу первоначальному, что, наверное, нужно всегда начинать с изучения Священного Писания. Ну, именно такого глубокого, да, вот, и понимания именно глубоких смыслов, которые, символических смыслов, которые в Священном Писании заложены. Оно же ведь не противоречит современным научным данным и так далее. И вот, может быть, это как раз было бы хорошо бы школьникам показать. Вообще научная парадигма современная, она и, ну, она тоже опирается на какие-то свои посылки. Потому что есть ученые верующие, мы знаем, есть неверующие, которые вот, ну, считают, что современное знание, оно вот несовместимо с религиозными какими-то установками и так далее. Но это мнение во многом зависит именно от изначальных посылок того или иного, иной формы познания. Да? Что гносеология, она разнообразна, тем более в современном мире, вот современная философия, она очень много предполагает разнообразие подходов самых различных. И религиозный подход, он не теряет своей актуальности. Вот. Поэтому, конечно, изучение Священного Писания. Вот, апостол Павел, снова возвращаемся к этому замечательному посланию, 1 Коринфянам, может быть, откроем, перечитаем еще с вами, и телезрители наши еще раз вот, подумают как, для себя как-то, вот, поймут, что прочувствуют важность чтения Священного Писания, его изучения. Вот, «Любовь никогда не перестает», пишет апостол Павел, «хотя пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Это уже замечательный совершенно текст, замечательный отрывок, который говорит нам о познании, о том, к чему, вот, какому все-таки познанию человек призван. Если мы сейчас через тусклое стекло гадательно познаем некие истины, да, важнейшие для человека, и отсюда и разные заблуждения, и отсюда различные всякие сомнения людей в том, вот, насколько мы правильно познаем этот мир, насколько вообще вот, что в вероучительных истинах заложено, так это или не так. Есть различные ведь суждения, сомнения у молодежи. Вот. Но когда уже в совершенном познании уже откроется лицом к лицу, вот, в том уже познании, где господствует любовь, да, которая никогда не пристанет, а знание, вот, то вот, как бы частичное, какое-то неполное, да, оно потеряет свое значение. Но знание никуда не уйдет, потому что оно откроется именно как совершенное. А познание в своем уже, ну, таком полном, да, целостном вот, восприятии, взгляде на этот мир, на то, что важно для каждого человека, то, чем живет, это познание сопряжено именно вот все-таки с познанием любви, отношением к Богу и к ближнему.
У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер. Евгений, Белгород.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Христос в Евангелии, когда апостолы вернулись, сказал: «Славлю тебя, Отче, что ты скрыл это от умных и разумных и открыл младенцам». Я не думаю, что Христос был против силы знания. Мне кажется, что он имел в виду тех людей, которые уже получили неправильные знания, заскорузили в них, и они не могли уже ничего принять нового. И поэтому легче научить младенца с чистого лица, чем такого человека переубедить. А как вы считаете?
Отличный вопрос, Евгений, спасибо.
Да, ну, знаете, Евгений, вот, конечно, это очень важно. Но вот в своих таких размышлениях, рассуждениях, руководствуясь какими-то человеческими принципами, вот люди часто заблуждаются. И ведь, ну вот, мудрость... Евангелие человеческую мудрость опровергает. Но вместо этого Христос предлагает знание, которое открыто Богом. И вот мы видим, что ученики, которых он призвал, они были простыми людьми. Вот теми самыми младенцами, которые поверили Христу, за ним последовали. И простые рыбаки, да, они не были учеными людьми, но ведь, собственно, потом они стали носителями этой истины, о которой свидетельствовали и всей своей жизнью, и своим словом, да, которое сейчас звучит для нас вот, так пронзительно и ценно, и в наше время. Вот, собственно, вот, наверное, об этом идет речь, о том, что о готовности человека принять Бога, о готовности за ним последовать, услышать Слово Божие. Мы не готовы услышать это Слово, и тогда мы вот плутаем в лабиринтах различных знаний, мнений, суждений и так далее. Но бывает иногда вот трудно докопаться и понять, может быть, какие-то простые такие истины. Да? Вот, если они закрыты через вот такое определенное отношение, да, вот, которое в сердце человека присутствует и закрывает вот свет божественных истин, божественного знания.
То есть в этом случае познание умножает скорбь?
Ну, я бы не сказал. Все-таки, наверное, вот так определенно в данном случае, потому что когда мы говорим, что умножается скорбь, это, может быть, характеризует как раз такой реалистичный взгляд на окружающий мир и на мир, который лежит во зле. Да? Вот, знание умножает и скорбь, но умножает и свет, который, свет путеводной звезды, который человека выводит как раз из этих лабиринтов, блужданий, вот, исканий. Вот в философии распространено мнение, во всяком случае, вот философия начала 20 века было распространено мнение о том, что вот, ну и смысл жизни человека заключается в каких-то исканиях, может быть, богоискательстве. Вот это вот какой-то путь, который человек вот всю жизнь он ищет и пытается как-то найти, определиться. Для христианина это путь открыт. Вот, нужно его увидеть, он освящен божественным словом. Да, вот. И здесь может быть вот немудрое мира, да, как апостол Павел говорит вот об этом, оно предпочтительнее, чем вся мудрость, собранная вот воедино, да, но которая не познает Бога.
Тут еще один такой вопрос у меня, связанный с как раз уже с людьми, которые, ну, понимают себя именно как православные люди, которые посещают богослужение, но которые не пытаются узнать о своей вере больше. Это тоже полезно для человека не узнавать о своей вере?
Ну, не думаю, конечно. Это такой, на самом деле, очень такой вопрос, который часто поднимается, вот, о том, что, в общем-то, люди часто не интересуются и, вот, христианским учением, хотя, может быть, много лет ходят в храм, посещают богослужение. Но для них вот вера ограничивается только каким-то чувством восприятия, так скажем, то есть вот какими-то эмоциями, ощущениями внутренними. Ну, конечно, это, наверное, хорошо. И, может быть, это и человека как-то приводит в храм, но вера, конечно, должна еще и на сознательном уровне тоже обязательно присутствовать. И мы обязательно должны знать и Священное Писание, основы христианской веры. И то слово, которому мы научены от Христа и от Его учеников.
То есть нам для этого достаточно читать Священное Писание? Или все-таки и толкование? Я вот, опять-таки, здесь вопрос вот какой. Одно дело читать, скажем, толкование на Евангелие, на Священное Писание, там, скажем, Лопухина. Это 4 тома, написанных очень сложным языком. Другой разговор, что есть, скажем, или тот же самый катехизис Дроздова, или катехизис, который сейчас написан митрополитом Илларионом Алфеевым. То есть книги о нашем знании, они разные. Есть труды Тихона Задонского, есть труды Игнатия Брянчанинова.
Ваш вопрос в том заключается, что нужно выбрать?
Вот, нет, просто имеется в виду, что не то, что выбрать,
невозможно все перечитать.
Вот именно. Поэтому как должен ориентироваться православный человек в том, что если он принимает решение о том, чтобы узнать о своей вере больше?
Ну, наверное, для такого человека, вот, который все-таки хочет приобрести какие-то полноценные знания о христианской вере, о православии, нужно где-то поучиться в хорошем месте. Вот у нас в Петербурге есть епархиальный курс образования катехизации при отделе образования. Вот можно, собственно, вот закончить, и многие так делают. У нас многие молодые люди, когда вот они всерьез задумываются все-таки о вере, они понимают, что нужны систематические знания. Нужно вот эти всякие наши отрывочные, фрагментарные вещи, которые, ну, у каждого человека, собственно, есть, нужно привести в какую-то систему. Я, правда, знаю, что Есть люди, которые самостоятельно вот, как-то систематизировали свои познания, вот, но все-таки у них уже было такое хорошее образование, которое их к такой системной работе приучило. То есть они какие-то уже вузы закончили, и работы писали, и так далее. То есть они знают, как это делается. Вот, но все-таки для того, чтобы ну вот, не было каких-то таких серьезных пробелов, нужно, наверное, постараться какое-то все-таки систематическое образование получить. Но это может быть, собственно, и хорошая, наверное, воскресная школа приходская, и, может быть, курсы катехизации. Я знаю, у нас в Петербурге вот есть и такие вещи. Все-таки где предлагаются разные, вот, изучение разных сторон. Да, вот. Ну и, конечно, чтение Священного Писания, я об этом сказал, но вот для того, чтобы углубляться в чтение, нужно читать понимание Священного Писания, нужно читать, конечно, и комментарии, и рассуждать об этом, и читать толкования святых отцов, брать в руки, конечно. Вот, ну, для того, чтобы разобраться, потому что поверхностное чтение Священного Писания, вот если просто его читать как художественную литературу, некоторые делают так, оно вот, ну, приносит мало пользы. Это как вот апостол, наверное, пишет, знание, ну, без любви, потому что оно не, человек не углубляется, и он не переживает, не соотносятся со своей жизнью. Есть хорошие форматы евангельских чтений или евангельских бесед, которые проводятся на приходах. Мы это реализуем на наших молодежных форумах. Это, собственно, могут быть чтения для молодежи, для молодежной аудитории, ну и для старшего поколения тоже. Когда Священное Писание читается в группе и по определенным правилам. Ну, правило в чем заключается? В том, чтобы отрывок внимательно прочесть, чтобы была возможность, было какое-то время для участников группы подумать, а потом обменяться своими мнениями, впечатлениями и включить в этот диалог еще и чтение комментариев святых отцов. Или, может быть, мнение священника, который тоже участвует, вот, ну, не навязывая свое вот определенное там, мнение, суждение, для того, чтобы все-таки не перебивать ход размышлений, рассуждений. И человек, вот, участвуя в таких библейских чтениях, в этих группах, он много для себя открывает в Священном Писании, и значение Слова Божия вот, для своей жизни, для того, чтобы укрепляться в вере.
Ну, еще один вопрос у меня. В Священном Писании много слов, которые уже вышли из употребления. И каким образом в этом случае можно о них узнать? Можно ли это просто спросить священника, или существуют какие-нибудь словари?
Ну, существуют различные переводы, современные переводы, в том числе. Я не берусь комментировать сейчас переводы, потому что я не специалист в этой области, да, но я тоже ими пользуюсь. В том числе мы используем современные переводы и вот в чтениях библейских группах, да. Ну, чем они могут помочь? Там, собственно, на современном языке изложено, и иногда этот перевод, во-первых, более понятен все-таки, вот, потому что, ну, это современный язык, вот, конечно, исключает как раз архаические какие-то слова, выражения, хотя они закреплены в культуре. Если, например, «Овчья купель» переводится как «бассейн», ну, в современном изложении, я с этим, ну, так, можно сказать, категорически не согласен, потому что все-таки, ну, есть в культуре закрепленные выражения, да, которые уже, ну, собственно, нельзя так вот просто изъять и чем-то там заменить произвольно. Вот, но тем не менее, вот такой перевод современный, он помогает, ну, лучше разобраться в смысле, да, вот что конкретно подразумевается, какое значение имеет то или иное высказывание в контексте вот, Священного Писания. Ну и знаете, что еще важно, наверное, вот, что тоже вот, дает ну, такое более глубокое, вдумчивое чтение Священного Писания, это еще исторический контекст. Его тоже надо изучать и понимать, что вот, это происходит в конкретных исторических условиях, то или иное событие Евангелия, в конкретном месте, в конкретное время. Да, вот, мы должны понимать, что вот те люди, которые, скажем, слушали Христа, да, и, когда мы читаем евангельские события, что они имели определенное представление. Вот, и Господь, когда к ним обращается, Он вот, ну, это именно как раз подразумевает очевидные вещи, особенно в притчах, да, совершенно очевидные и понятные людям вещи. А для нас они сейчас могут быть неактуальными, непонятными, там, что-то связанное с сельским хозяйством там, или с какими-то традиционными занятиями. Вот, поэтому вот, это, наверное, очень хорошо бы знать.
Хорошо, у меня сейчас будет еще один вопрос, но сначала нам вопрос задаст наш телезритель. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, Глеб Борисович. Здравствуйте, дорогой батюшка. У меня вопрос такого характера. Вот, и у меня все время такие моменты бывают в жизненной ситуации, когда у меня бывает такое, знаете, такое чувство надменности, может быть, такое у всех. Чувство такого порыва, который эмоционально не вдохновляет тебя на добрые дела. То есть враг рода человеческого не дает тебе делать какие-то правильные шаги в сторону то или в доброе дело. Он как бы отвлекает тебя от истины. Ты борешься с ним, но он все время тебя хочет толкнуть, чтобы подножку поставить, чтобы ты упал. Как все-таки быть с ним, как все-таки с ним справиться, с этим, помимо поста и молитвы, помимо добрых дел? Как все-таки, если она очень глобально выражается, вот эта бесовская склонность, что он завидует нам, грешным, православным христианам и вообще всем, как успокоиться, как его поразить мечом, как великомученик Георгий? Спасибо.
Ну да, спасибо за вопрос. Конечно, он важный для человека. Я думаю, что многие вот такой вопрос переставят. Блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят. Да, мы читаем в Нагорной проповеди. Вот. Ну, конечно, для того, чтобы иметь такое верное представление о мире, об окружающем мире, чтобы иметь доброе отношение к другим людям, нужно очищать, стараться, наверное, свое сердце от греховных страстей. Здесь опыт церкви для нас, вот, наверное, важнейший в этом отношении, потому что он говорит нам о том, какие есть греховные страсти, да, какие склонности. Мы это все обнаруживаем в своей душе уже, когда думаем об этом. Вот когда сердце очищается от грехов, то человек иными глазами смотрит на мир и другому воспринимает, и совсем другое знание и отношение возникает.
Очень приятно.
Но это внутренняя работа каждого человека, собственно, вот то, что в общем-то происходит, когда мы переступаем порог храма, человек начинает об этом задумываться, да, о том, как он живет.
Спасибо за подробный ответ. Вопрос, вот мы вернемся к истории. Мы сейчас очень часто встречаем некое такое толкование истории нашей страны, которое вызывает у множества наших оппонентов резкое неприятие истории России и вообще в России. По той причине, что просто история трактуется таким образом, что сплошной кошмар и сплошной ужас. Вот когда вы изучали историю в школе, потом в институте, и потом, когда вот вы изучали уже в семинарии и в академии, насколько поменялось ваше представление об истории нашей страны?
Ну, знаете, когда в школе мы еще изучали историю, это, в общем-то, в 80-е годы, и там не было критического какого-то восприятия. То есть, на самом деле, вот нужно было ответить правильно урок, выучить вот этот материал. Конечно, это определенно были идеологически заточенные тексты. Вот. Но, знаете, вот уже потом, когда учился в университете, мы разобрались в таком понятии, как конфликт интерпретаций. И, собственно, вот это важная такая вещь, ключевая здесь. Потому что нет, на самом деле, вот все-таки нет такого определенного взгляда на историю. Всегда, если специалист, да, историк описывает какие-то события, он всегда привносит какое-то свое личное отношение. И от этого нельзя избавиться. Ну, от этого и не нужно, может быть, избавляться. Просто нужно эти вещи учитывать и понимать, что за любыми историческими интерпретациями стоят какие-то конкретно объективные события. И в той или иной мере мы можем приблизиться, да, к пониманию, к осмыслению этих событий. Вот. И личное мнение – это очень важно. Вот. И всегда в спорах рождается истина. Когда возникает такой конфликт, какой-то диалог, то, может быть, вот, когда мы включаемся в этот диалог, сами начинаем размышлять, рассуждать вот, с христианских позиций, да, вот, как-то себе интерпретируем эти события, попытаемся докопаться, понять их значение, то тогда, может быть, мы окажемся ближе вот, к той реальности, которая все-таки стоит за теми уже фактами и событиями, о которых мы сейчас вот, ну, знаем в тех или иных интерпретациях. Я, может быть, достаточно сложно ответил, но нет, я хочу сказать, что, вот, на мой взгляд, все-таки, вот, попытаюсь сформулировать так вот более конкретно эту мысль, что нет все-таки такого определенного и единственно правильного понимания истории. Вот в советские годы пытались такую вот картину мира создать, единственно правильную, чтобы не было никаких вопросов и сомнений. Но она вот, тем не менее, критики не выдерживает. И, собственно, вот сейчас, может быть, такая возможность всегда есть у человека, когда он как-то углубляется, изучает историю, иметь какие-то свои мнения, опираться на те позиции, которые ближе ему. И это хорошо.
Ну, а когда вы в семинарии в академии, история, история церкви, она вошла в как-то в конфликт с теми знаниями, которые были раньше?
За историей церкви всегда стоят какие-то духовные события. И вот очень важно понять именно вот этот духовный смысл, для себя определиться в этом отношении. Потому что можно ведь тоже по-разному трактовать исторические события. Например, ну, когда мы рассуждаем там, о Великом Расколе 1054 года, да, Запада и Востока, можем говорить, ну вот, за этим и многие, собственно, и студенты, и семинарии, наверное, и академии могут так рассуждать, я предполагаю, да, что вот, ну, да, это вот было, имели политические обоснования, там не было каких-то серьезных, может быть, причин и так далее. Тут все просто какая-то такая политика и конфликт интересов каких-то, да. Вот это то, что лежит на поверхности, и иногда можно подумать, что ну, на самом деле вот это вот так, собственно, есть. Но вот тем интересна история церкви, что все-таки за вот таким первичным восприятием, пониманием событий стоит какая-то более интересная всегда реальность, это духовная реальность, вот церкви глава Христос. Да, и вот это может быть в первую очередь, да, всегда во всех тех событиях, непростых там исторических перипетиях каких-то, да, которые вот, ну, мы, которых мы знаем в истории, потому что история церкви очень сложная, очень непростая, да, разные события, но и все-таки вот через Священное Писание и через вот такое духовное восприятие, мы, наверное, как по-другому можем на это взглянуть.
Следующий вопрос, связанный с детьми, потому что я понимаю, что молодежь, она у вас тоже разная. У нас ведь, как у нас считается, что молодым человеком, молодой человек, это у нас до 35 лет. В 35 он уже вдруг становится не молодым человеком и не имеет права на многие вещи. Но в том числе у тех людей, у молодых людей, много все-таки уже сейчас детей своих. И вот как общаясь с ними, вот с детьми, нести и вот в этом общении в вере, потому что если человек верит, он же радуется тому, что он узнал о том, что такое спасение, и он радуется этого вере в Господа. Он хочет этим поделиться. И вдруг, вот теперь представим себе, что совсем ребенок задает какие-то вопросы, на которые ты пытаешься ответить совсем, ну, какими-то, может быть, простыми вещами. И в связи с этим вопрос. Для того, чтобы быть, чтобы просто ответить, насколько необходимо знание Священного Писания, знание литургии, знание духовное, чтобы ответить просто ребенку, или быть таким же простым и отвечать так, как положит на душу Господь.
Знаете, здесь в чем-то бывает загвоздка. В том, что взрослый человек себя начинает ощущать в роли ментора. И вот он хочет вот сказать, как правильно, чтобы ребенок согласился, и все. На это вопрос закрыть. Наверное, нужно даже с подростками, может быть, и детьми даже более младшего возраста, все-таки говорить как со взрослым, если мы имеем в виду вот эти вот духовные вопросы, вопросы веры, чтобы ну, возникла какая-то вот все-таки ситуация доверия, чтобы они понимали, что ну вот как бы взрослые люди, да, предлагают какой-то свой опыт. Ведь предание церкви – это тоже опыт. Вот это более широкая область, чем просто область познания. Да. Вот слово «предание» включает именно полноту опыта. И вот если таким опытом искренне поделиться с молодежью, то большая вероятность того, что вас услышат, и что вот это действительно достигнет цели, и можно будет какие-то важные мысли, какие-то важные знания донести. Знаете, иногда бывает, что вот именно какие-то события, переживания и вот неинформационного плана вещи очень сильно могут воздействовать. Я вот недавно посетил Иерусалим, был на Святой Земле с паломнической группой, и там вот так получилось, что в день Святой Пятидесятницы мы служили на Сионе. То есть как раз недалеко от того места, где находится Сионская горница. Исторически, вот, ну, согласно преданию, вот это место, да, там вот, указывается именно христианскому преданию древнему, да, что вот именно в этом месте собрались апостолы в день Святой Пятидесятницы, ученики, Господь не спасал им в виде огненных языков, дар благодати Святого Духа. Литургия совершалась хранителями гроба Господня в небольшой духовной семинарии, который там на горе Сион находится. Это закрытое учебное заведение, собственно, там богослужения, но буквально открытые такие для прихожан несколько раз в году бывают. И вот удалось побывать. И вот после того, как литургия закончилась, участники, значит, священники и прихожане прошли крестным ходом по окрестности, в том числе посетили Сионскую горницу. Вот какие главные впечатления? Вот, что, может быть, молодежь могла увидеть? Ну, во-первых, это раскопанный древний христианский храм. Это своего рода такая катакомба, он в подземелье. Вот там, чтобы это ощутить, вот нужно понять, что там древние христиане иерусалимские прятались. И там совершали вот свою молитву, чтобы никто об этом не знал. И вот в этом месте можно побывать. Вот ты оказываешься как бы очевидцем всех этих событий. А потом пришли в Сионскую горницу, и там очень неприветливо встретили. Я, может быть, там особенностей не буду объяснять. Ну вот там это место, оно ими владеют и арабо-мусульмане, и внизу находится еще синагога. И когда крестный ход шел по этим узким улочкам, то там были протестующие, которые возмущались. И вот это такие особые тоже, вот, особое, может быть, восприятие очень сильное такое, которое воодушевило верующих и дало, может быть, такое очень острое понимание значения христианства и вот в современном мире, его звучание, его голос, да, потому что вот люди, которые кричали, не хотели, чтобы это шествие пришло в синагогу, чтобы там молитва была совершена христианская. Вот такое свидетельство, как в древнеапостольские времена, оно, может быть, вот именно зажигает сердца и помогает очень многое понять, услышать, увидеть вот молодым людям.
Очень, очень ценное замечание. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, ведущий, и здравствуйте, батюшка. Меня зовут Марьяна, я звоню из Московской области. Вот у меня такой вопрос, что это как бы люди много говорят, и вот по поводу писания и слов можно много сказать, но человек не поймет. А в немногих словах можно выразить как бы саму суть. Вот исихасты, которые молятся Иисусовой молитвой, они как бы в немногословии имеют богообщение. И вот как бы как прийти вот к этому, и зная Писание, и мало говорить, потому что многословие, оно умножает и грех наш тоже, празднословие. То есть вот где найти середину, как вот это понять?
Спасибо за вопрос.
Ну, интересный, конечно, вопрос, но все-таки христианская вера многогранная. И есть у нас университеты, да, которые, в общем-то, занимаются глубоким изучением христианской традиции. Это не многословие. Многословие, когда мы все-таки вот, ну, подразумеваем какую-то греховную такую суть его, да, вот то, о чем вы говорите, наверное, это такая вещь, которая, ну, человек рассеивает в житейских вещах. Да, вот, когда он теряет какой-то главный смысл, да, то, о чем говорит Христос, обращаясь к Марии, единая есть на потребу, да, она благую часть избрала, потому что она слушает Слово Божие, слушает Христа. Вот, и я думаю, что все-таки вот как-то односложно, однозначно выразить полноту духовного знания, наверное, это очень затруднительно, это сложно. Но вы знаете, что иногда бывает, что и на сложные вопросы, вот об этом вы говорите правильно, на мой взгляд, на сложные вопросы есть простые ответы. Иногда человек вот как-то запутывается в многосложности своих каких-то познаний, неумении там, может быть, как-то разобраться в каких-то вопросах. А вот здесь может помочь духовник, человек духовно опытный, который, может быть, одним каким-то словом разрешит множество вопросов, которые вот перед человеком в его жизни стоят. И я вот знаю, что есть такие опытные духовники, которые вот именно таким образом помогали каким-то, может быть, небольшой фразой, предложением, которое попадает вот именно в точку и дает человеку какой-то стимул разобраться в сложных вопросах, которые в жизни, ну, накопились.
Причем я понимаю, что для этого духовник может быть и не умудренный знаниями, там, не знаю, там 20 институтов, 20 академий, а может быть просто большой духовный человеческий опыт, правильно?
Ну да, мы говорили сегодня вот о том, что пишет апостол Павел, что не мудро избрал Бог, да, но Господь открывает вот немудрым свои божественные истины.
Ну, еще вот у меня один, может быть, один из последних вопросов сегодняшней передачи. У нас бывает так, что люди, провоцируя нас на какие-то, может быть, раздраженные ответы, ну, провоцируют нас всякими вопросами. И в этом случае у нас есть несколько вариантов поведения. То есть либо очень хорошо знать все и отвечать буквальными цитатами из Священного Писания, сыпать как горохом, либо можно, наверное, просто уходить от этих ответов. Но вот в нашем опыте сегодняшнем очень много таких вот провокационных вопросов, как себя вести.
Ну вот здесь как раз нужна любовь. Да, потому что если ввязаться в этот спор без любви, то никогда тебя не услышат, и раздражение, вот общий градус раздражения только повысится, сколько бы цитат не привел бы человек, потому что, ну, для человека неверующего, не знающего, и задающего, тем более, может, провокационные вопросы, как мы считаем в Священном Писании, в Евангелии, искушая Христа приходили законоучители, да, к нему приступали, искушая Христа. Так, ну, конечно, сейчас тоже есть люди, которые, ну, как бы, может быть, специально даже искушают верующих. А может быть, это искренне какие-то их вопросы волнуют, но они искусительные, да, они такие непростые, и, в общем-то, ну, нужно проявить, наверное, всегда терпение. Терпение, внимание к человеку, никогда не раздражаться, а стараться спокойно выслушать в первую очередь. Да. Мы часто страдаем от неумения слушать, наверное. Это может психологический момент, а может быть и духовный момент для нас с вами. Ну, потому что, конечно, для того, чтобы внимание проявить к человеку, в первую очередь надо его выслушать, постараться понять, да, из каких побуждений он исходит. Может быть, и действительно, когда есть искренняя заинтересованность, и мы можем, ну, что-то такое руководствовать своим опытом, опытом чтения Священного Писания, опытом участия в богослужениях, что-то человеку подсказать и объяснить. Вот. Не всегда заключается задача в том, чтобы человека переубедить. Очень часто это бывает невозможно. Переубедить и заставить его встать на свою позицию. Но вот задуматься мы можем человеку помочь, да, каким-то, ну вот, вниманием, которое со стороны проявляем. Вот именно на этом мы, на таком принципе мы строим в том числе нашу работу с молодежью. У нас есть программа духовно-просветительских семинаров. Там мы рассматриваем такие темы, как отношения с родителями, отношения молодого человека и девушки, да, то, что касается создания семьи, да, там, то, что касается образования и карьеры. Вопрос актуальный для молодежи, но в основе лежит именно такой диалог. То есть умение и желание услышать друг друга, да, высказать свое мнение, какие-то позиции. В качестве экспертов у нас в наших семинарах, в том числе вот на форуме Ладога, о котором я уже упомянул, мы проводили это для светской аудитории, участвуют и священники, и люди, которые могут поделиться своим каким-то христианским опытом, вот, которые, ну, вот, знают, как что-то сказать о нравственных ценностях, донести какие-то вот вещи, может быть, пережитые в личном опыте. Вот такая какая-то искренность и желание выслушать и вступить в диалог, она помогает вот человеку, который, ну, хочет что-то донести, хотя бы даже заставить просто задуматься, да, молодежь, да, о том, что действительно есть вот такие важные вопросы. Может быть, те ответы, которые уже, ну, такие общепринятые, да, они, так сказать, не удовлетворят их. Вот это вот самое важное, когда человек сам задумается и поймет, что вот его ответы на важные какие-то вопросы там, жизненные мировоззрения, они неудовлетворительны, может быть, да, то, что он где-то там услышал, прочитал в интернете, что об этом надо подумать, и, может быть, есть другие источники, которые помогут что-то открыть и понять совсем по-другому.
Ну, последний вопрос. Бывает так, что когда мы что-то не знаем, и нам задает этот человек искренний вопрос, задает о том, что, ну, что-нибудь, неважно, из духовной жизни, мы не знаем, как ответить. Могу я ответить человеку? Я вот сейчас не могу ответить на твой вопрос. Можно я вот завтра спрошу у отца священника и отвечу тебе? Это будет нормально?
Можно по-сократовски ответить. Я знаю, что ничего не знаю. Правда, Сократ все-таки признал, что он это знает. То есть он все-таки положительный такой вот посыл в этом своем высказывании давал. Но это если так шутливо говорить об этом. Но, ну, конечно, почему нет? И это тоже располагает, может быть, да, собеседника, если мы, ну, не знаем ответа на вопрос. И, конечно, это, ну, естественно, для каждого человека. Человеку свойственно ошибаться и многого не знать, открывать. А может быть, именно в диалоге, может быть, именно вы можете мне подсказать, да, ответ на этот вопрос. Давайте подумаем вместе, да. Это вот это очень хорошо всегда.
Спасибо вам большое, отец Константин, за столь интересную беседу. Я для себя почерпнул очень много важного. В том числе, конечно, в общении с теми людьми, которые часто задают вопросы, на которые иногда очень сложно ответить. Я понимаю, что действительно любовь, вот, наверное, вот любовь, она и умножает знания. И самое главное, наверное, знание друг друга и любовь друг к другу, это, наверное, самое лучшее. Лучший способ понимания. Я прошу вас, пожалуйста, очень благословите наших телезрителей.
Спасибо, да. Хотел бы поздравить наших дорогих телезрителей с сегодняшним праздником. Сегодня день светильника всей русской земли, преподобного Сергия Радонежского. Мы в Петербурге тоже этот день торжественно отмечаем молитвой, богослужением. И вот он наполнил таким именно такой радостью сегодняшний день. И мне было очень приятно быть сегодня в этой студии и общаться на такие, ну, интересные, может быть, неоднозначные темы.
Отец
Спасибо.
Константин Головацкий был сегодня в нашем эфире. Всего вам доброго. До свидания, дорогие наши телезрители, оставайтесь с нами на Первом православном.